спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании, регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50.
Ну что же, всем привет, с вами SportHub, и мы продолжаем для вас освещать плей-офф NBA. После нашего прошлого подкаста прошло несколько уже дней, несколько серий закончились, точнее, очень много закончились. Прошлый подкаст мы писали, у нас был известен только один участник второго раунда, сейчас их уже намного-намного больше, их уже пять, осталось только три серии доиграть, две из которых уже фактически доиграны. И сегодня мы обсудим то, что уже прошло в плей-офф с Артемом Панченко. Артем, как тебе плей-офф?
Неплохо. С одной стороны, даже можно сказать, интересно, потому что просмотрел практически все. С другой, все-таки физически больно смотреть за некоторыми участниками, такими как Орландо, Детройт. Ну, то есть просто, ну, это несерьезно абсолютно. Но... Причем Оклахома, как оказалось, даже не худшее, на что можно посмотреть. Потому что все-таки, когда выходят команды, которые рассчитывают на 20 минут Майкла Картера-Вильямса в плей-офф, и, в принципе, он еще там что-то решает, чтобы они выиграли, это серьезный задел, на самом деле. Достаточно, в принципе, напомнить, да, что когда у Хьюстона сломались все игроки, они предпочли вообще никого не выпускать, никем не играть, лишь бы не выпускать Картера-Вильямса тогда. Поэтому они играли лучше всемером, чем без него, чем с ним. Это, в принципе, а в Орландо важнейший игрок, все. Я, правда, у Орландо после там какого 31 января выдали супер крутой результат. Я как-то за статистикой Картера Вильямса не следил, потом посмотрел первую игру, он там попал пару трешек, думаю, ого, неужели что-то случилось, открывая статистику, за это время в Орландо все хорошо, 35% с игры за 3 месяца, то есть мой франчайз дело знает, как бы все хорошо. Почти все мои франчайзы вообще все зарешали в этом году.
Все, что от него требовалось, он, собственно, делает, как всегда, на величайшем уровне. Слушай, давай начнем вот как раз-таки с того, что ты сказал, что больно смотреть. Вот у меня простой вопрос. Сколько матчей серии Milwaukee-Detroit ты посмотрел? Я посмотрел 2.5, и мне физически было больно досматривать один из матчей, потому что я летел в самолете, и единственный матч, который у меня был с собой на планшете, это был первый матч серии, и мне пришлось его посмотреть, потому что лететь надо было 4 часа, и как бы шансов не было не посмотреть его.
Я смотрел первый, порядка 15 минут, то, что уже, в принципе, там было понятно изначально. То есть дело в том, что я смотрел, так получилось, что я смотрел... Из последних, наверное, 9 игр Детройта я смотрел 6. И я, в принципе, видел, как эта команда выглядит. То есть, как приехал там... Я параллельно... У меня два экрана шло. В одном прощальный матч Вейда в Майами, где еще типа есть надежда на плей-офф. И с другой стороны, Детройт, который играет дома против Мемфиса, который хочет проиграть, у которого 9 игроков основ, 9 первых игроков ротации отсутствуют. По разным причинам получается все. И да, на определенном этапе Мемфис ведет 18 очков на выезде, получается. И так, и получается, и люди тоже там уже, получается, комментаторы в Майами уже рассказывают, типа, шансов у нас нет, а потом так раз-раз-раз по обновлениям у них аж надежда перла. Ну, когда там в итоге Люк Кеннард, как ни странно, спас им сезон в 2 играх подряд против ничего не решающих команд. И когда, когда в принципе, судьбу твоего сезона определяет Люк Кеннард, причем реально определяет,
играл по 9 минут,
причем да. Он реально попал, все, да, он красавец, да. он сделал ключевой ревок с Мемфисом, он все забил с Нью-Йорком. Понятно, что под Милуоки падать даже без... таких людей, там, как Миротич и без Брогдона, это все равно это дрова. Ну, а тогда, когда стало ясно, что Гриффин не выйдет, то это все вообще физически больно.
Не, Гриффин вышел.
Да, я посмотрел, на самом деле.
Я тоже посмотрел.
Третью, четвертую. Ну, жить можно, скажем так. Но первые две игры без Гриффина четко показали, почему он должен быть в третьей сборной NBA. И какой, в принципе... Ну, люди просто не понимают, какой объем работы он выполнил. И как... В принципе, как даже команда там с такими игроками, как там Браун, допустим, новичок Браун, который играет в стартовой пятерке, вообще куда-то вылезла, в принципе. Ну, чисто, чисто на нем. То есть нет ни нападения, ни защиты, ничего. Драмонд ничего не может как лидер. Полностью деклассирован как атакующая опция, в принципе, которой можно дать мяч. В результате там Реджи Джексон еще хорошо попадал в этом году еще. Там это еще считается прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Ну, то есть, ну, это кошмар.
Ну, у меня есть мнение. Я очень много матчей Детройта посмотрел в сезоне. Я не знаю, наверное, разве только Бостона больше посмотрел, чем Детройта. И то, что выпустили Гриффина вообще играть, это какое-то издевательство. Я согласен там с комментаторами, я смотрел матчи на детройтском телевидении, которые говорили, что просто обратите внимание на то, как он двигается, когда мяч не в игре, когда мяч в ауте или еще где-то. Он едва передвигает ноги, ему не надо играть, его не надо было выпускать. Это просто-напросто может усугубить проблемы, которые у него и так имеются. И вот, по-моему, вот это было ошибкой.
Не, ну это чушь, само собой. Давать играть человеку, который и так объективно, вот такая бешеная история травмы, еще жесткий контракт. Но, с другой стороны, наверняка человек сам захотел. Тут уже вопрос в том, все-таки мы знаем историю Гриффина, который очень сильно всегда, очень продуктивно играет регулярный чемпионат, никогда не играет в плей-офф. Хронические травмы Криса Пола, если посмотреть, как бы исторически нам кажется, что все время пропадал Пол, а на самом деле практически всегда ломался Гриффин. Гриффина там один здоровый розыгрыш плей-офф за все время. Все остальное, то есть он просто не может выжить. И тут момент уже такой, возможно, это как раз вот правильный жест, который нужно было Гриффину подать, когда он потом пошел, в том числе он получил, еще и стоячую овацию, как, в принципе, франчайз новой команды.
MVP скодировали даже.
Да, ну и плюс он действительно пошел, он потом вышел, он пожал руки каждому журналисту на пресс-ухе. Все, то есть ему нужно, в том числе, там ему в том числе пытались дать понять, что это его команда, а не...
Они команда Драмонда, да?
Да, они помимо того, что они команда Драмонда, они то, что было в Инглвуде с ним, то есть тут такого не будет. То есть его здесь хотя бы ценят, это тоже важно.
Ну и последняя такая ремарка по этой серии. Самое большое количество минут в плей-офф за Детройт провел, знаешь кто? Люк Кеннард.
Ну, на самом деле, неудивительно.
А мне нравится.
После того, как... Да он очень неплохо. Он очень действительно неплохо. Он его не зря там в Ванганде присмотрел. Они его тогда не хотели отдавать в ряде сделок по обменам. Но с другой стороны, что делать, если Драмонд пробивает минус 46 за 25 минут?
Ну да.
То есть тут уже...
Ты с этим ничего не сделаешь. Окей, на Востоке еще один свип у нас произошел. Бостон свипнул Индиану. Очень неожиданно свипнул вообще для всех, будем честны. Свипа Бостона и того, что просто-напросто проснется, Хейвард начнет играть. То, что такое рыгалово будет просто невозможно смотреть, где, если пересчитать на 40 минут и взять правила Евролиги условные, там бы счета были бы 56 на 54 просто каждый раз. Ужаснейший баскетбол там в первых двух матчах в ТД Гардене. На выезде у Бостона уже более-менее пошло. И, ну, ты рассчитал, что будет так безидейно со стороны Индианы?
Да, конечно.
Но 0-4?
Да. Это нормально. Первое, что нужно сказать, самое забавное, это то, что у Кайри Ирвинга теперь самый высокий процент побед в плей-офф в истории НБА. Второе, Кайри Ирвинг до сих пор не проиграл ни одной игры в первом раунде, в которой он участвовал. То есть это забавно.
Слушай, Леброн тоже?
Нет, Леброн проиграл в первом раунде.
Разве?
Да, да. Там, ну, у него были первые раунды типа с Вашингтоном.
Ну да, Кайри же в прошлом году не играл.
Да, Кайри не играл в прошлом году, а до этого они с Кливлендом все время... И Леброн проиграл, да. Леброн, да, Леброн в прошлом году с Индианой жмучился 4-3
тоже в первом раунде.
Это первое. Второе, Хейвард уже более-менее там что-то забегал в концовке регулярного чемпионата, но тут важно другое, это идеальный матчап для Бостона. Бостон будет играть в плей-офф от защиты, играет тоже говно, которое играл в прошлом году. Индиана точно так же играет от защиты, только у Индианы нет некому исполнить, в принципе. То есть, если так говорить объективно, да, то условно тот же Розир, который в этой серии был восьмым у Бостона, он у Индианы, наверное, был бы первым атакующим игроком в этой паре. Потому что когда нет Оладипо, там более-менее поджали Богдановича, все. То есть, когда у тебя в первой игре никто из старта не выходит даже в 10 очков, ну, этого, в принципе, достаточно. Хотя команда достаточно ровная, просто... Свое не сыграл Сабонис. Когда нападение у тебя идет через Весли Мэтьюза в нынешнем состоянии, ну, это очень плохо. Но с другой стороны, опять-таки, я бы не сказал, что это было... Ну, то есть это было действительно тошнотворно, но это был не свип Детройт-Милоки. Это были намного тяжелее игры, на самом деле. То есть вот Детройт-Милоки — это был свип, это был... О, вернее, Милоки-Детройт — это был настоящий свип, это был просто вынос тела. А Индиана точно так же, вот как они проиграли Кливленду 4-0 полтора года... Ну, то есть сколько...
Полтора, ну, два года назад,
да, то есть где все игры были близкие, то же самое они здесь проиграли, в принципе, достаточно близкие ситуации. Другой вопрос остается, это то, что что будет там с такими игроками, как Майлз Тернер, от которых там ждали больших свершений, они просто ничего не могут сами в нападении вообще. То есть если в защите он действительно там лидер НБА по блокам, хотя это вообще не статистика, но тем не менее, ничего действительно, вот выходи, доказывай, тем более нельзя сказать, что тебя там кто-то передавит, у Бостона большие проблемы, серьезные проблемы с большими. То есть, в принципе, нельзя сказать, что тебя там кто-то очень сильно задушит, но он выходит, он не может, он не мог против Кливленда два раза, он не может против Бостона, хотя считается, что считалось, называли, что это там очень, очень перспективный игрок, но большой пока есть вопрос.
Но до сих пор таким считается, просто очень перспективный.
Вечно перспективных, в принципе. Очень много даже в украинской суперлиге в 29, поэтому это как бы нормальная ситуация. Большим всегда нужно больше времени.
Да, перед тем, как поговорим про полуфиналы здесь, потому что есть у нас уже про финалы, ну, наверное, надо чуть-чуть поболтать все-таки. Я не знаю, можно ли что-то сказать про серию, вот про Орландо ты уже сказал, Майкл Картер-Вильямс, про серию Орландо-Торонто. Просто первая игра серии, да, в первый день плей-офф, у нас Торонто дома ложится под Орландо, и ты думаешь, ох, ща начнется. Ох, ща плей-офф будет жесткий, а потом еще Бруклин, Филадельфию. И в итоге обе эти серии заканчиваются 4-1. И если в матче в серии Бруклин-Филадельфия было хотя бы весело, был там Джаред Дадли, были там удаления Батлера, были какие-то там...
Они опять подрались сегодня в последней игре.
То есть было весело, было хоть что обсуждать. Есть что обсуждать по Эмбиду, который там не играл. Есть что обсуждать, потому что там Бруклин цеплялся хорошо, выигрывал игры. То в серии Орландо-Торонто что можно обсуждать?
Первое — это то, зачем пришел Газоль. То есть, как я уже говорил, ценность Газоля в том, что он играл в том числе в сборной Испании вместе с братом, где у него была там нишевая роль, и это человек, который умеет там со статистикой 12+6 приносить колоссальную пользу. И, в принципе, эту серию для них выиграл не Кавай, а выиграл Марк Газоль, который просто встал и съел в защите Вучевича за счет того, что он, в принципе, грамотно защищается на посту интеллектуально. То есть у Вучевича нет ни сайза, нет ни атлетизма для того, чтобы играть Газоля. Газоль просто съел, спокойно с ним сыграл. Вучевич все матчи провалил, кроме одного отрезка в третьей игре. Да, это в третьей игре. Все остальное он, в принципе, засрал абсолютно, полный провал. Ну, то есть Вучевич сыграл примерно на том уровне, на котором Вучевич играет там за сборную Черногории. То есть просто ничего. И Газоль, вот такая серия, она, в принципе, показала, зачем нужен Газоль. И зачем нужен Газоль будет дальше, потому что дальше будет Эмбид. И дальше нужно будет... И Газоль единственный игрок на сегодня на Востоке, который способен с ним что-то сделать в защите, как-то ему помешать. Все остальные... Ну, там Хорфорд будет его мучить, там, выводить, если что, на трешку, но в целом, как бы, внутри они ничего с ним не сделают. А вот Газоль — это как раз игрок, который приходил четко под противодействие с Эмбидом, и они как раз попали в один посев. Это самое главное. Все остальное — это, на самом деле, шушера для этой серии. Потому что, в принципе, ну, нельзя рассматривать... Ну, Торонто единственный раз в истории повел 3-1. Этого достаточно, чтобы понимать, какой уровень соперника. При том, что Торонто всегда отвратительно играет в плей-офф, именно отвратительно начинает. И просто это действительно просто самый слабый соперник, которым когда-либо попадался. И даже абстрагируясь там от того, что неплохо там Гордон, Айзек себя показали, ну, в плей-офф не так важны первый и четвертый игрок, там, от первого по четвертый, как от шестого по девятый. Или от пятого по восьмой. И когда у тебя там от пятого по восьмой конец ротации, у тебя Картер Вильямс, Айвунду и вот эти все люди, ну, то есть у них даже Бамбы не было. То есть Кем Бирч, который играл два года назад в Олимпиакосе. То есть и они должны выходить, что-то решать на уровне достаточно глубокого Торонто, который все равно еще очень так, еще, ну, подсдал,
но тем не менее. Мы про Торонто сейчас еще поговорим. А
то есть это, не исполнительское мастерство, ну, либо есть, либо его нет. То есть ты можешь быть, это как проблема Поповича сейчас, ты можешь быть супер гениальным тренером, люди должны выйти и исполнить то, что хочешь от них. Если они не могут выйти и исполнить, то ты делай, что хочешь, в принципе. А тебя уже там, ну, можешь покричать их, ну, можешь побить их, ну, ничего не изменится.
Ну да, мы говорим о том, что Орландо и вот уровень исполнителей, наверное, совсем не то. Но вот есть еще одна команда, которая проиграла 1-4. И здесь, мне кажется, очень-очень яркое будущее намечается у Бруклина. Потому что великолепен Д'Анджело Рассел, великолепна вообще команда, прям настолько засияла. Лаверт, Динвинди, просто вот я прям вижу уже, как Бруклин следующие пару лет становится все сильнее и сильнее. По Бруклину у тебя какие впечатления после серии?
Ну, Д'Анджело Рассел провалил полностью плей-офф, то есть на всех, то есть по не только там по статистике, по принятию решений, по тому, что он играл, ну, у него играл, ну, давайте будем объективно, они не должны были там оказываться. То, что они туда залезли, это хорошо. То есть то, что он не готов, это нормально к уровню плей-офф, это в порядке вещей. То есть у них были намного более адекватные возможности, чтобы зацепиться в этой серии, потому что первое, то, что она началась вообще в их пользу, то есть очень сильно в Филадельфии ошиблись, выпустив Эмбида на первую игру, потому что суть Бруклина в том, что Бруклин бежит, играет быстро. Суть Филадельфии без Эмбида в том, что она просто играет очень быстро, потому что открывается поле для Симмонса. Ну, как они, в принципе, отыграли практически заметную часть прошлого первого раунда с Майами, когда Симмонс просто вышел, и не стал вопрос о том, где был его бросок. И то же самое сейчас у них просто в такой ситуации есть опция, у них освобождается место реального центрового, и центрового фактически в большинстве розыгрышей начинает играть Симмонс. Тогда, в принципе, за счет того, что он не играет с мячом, а много проваливается, получает на провале мяч и может уже дальше либо атаковать, либо отдавать, в принципе, меняет систему нападения. И тот факт, что Симмонс там сыграл одну из своих лучших игр в карьере в нападении, именно просто тогда, когда нет Эмбида, когда ему просто его поставили играть центра против Филадельфии, против Бруклина в третьем матче, ну, он просто, ну, это просто объективно так и есть. То есть его нужно просто элементарно чаще так заигрывать. И это, в принципе, прямое следствие сейчас, то, что он так мало играет, того, что у Филадельфии просто не хватает кадров. То есть был бы еще один бросающий игрок, не играл бы Бобан, и Симмонс играл бы центра во второй пятерке. Здесь же ситуация простая. Бруклин все равно так или иначе практически не использовал свой потенциал так, как он должен был использовать, а слишком много играл Курукс, который, вопреки там всему, ну, тоже не был готов к плей-офф. Второе, непонятно вообще зачем большую часть серии со скамейки выходил Лавер, хотя он должен был играть в старте, должен был играть большие минуты, потому что он максимально неудобный для Филадельфии игрок. Третье, непонятно зачем, ну, непонятно как, в принципе, почему так мало они играли маленькой пятеркой с... Они нашли вот эту пятерку с Дадли. Получается, когда даже Дадли начал, сцепился там с Эмбидом и с Батлером, тогда же, получается, Кенни Аткинсон ему напихал, что ты что-то нахуй чудишь, если мы тебе нужны. Но они нашли пятерку, с которой можно играть.
Mm-hmm.
И, возможно, стоило, если даже не под Дадли, больше разыграть там Холлиса Джефферсона, так же, как делает, попробовать, по крайней мере. Ну, опять-таки, плей-офф не место для экспериментов, как делал Шарлотт в этом году с Кидом Гилкристом на позиции центра. То есть они иногда там пытались, несмотря на то, что у них куча больших, они пытались реально играть с Кидом Гилкристом на позиции центра, и то же самое они должны были пытаться пробовать более активно в плей-офф. Но разница в классе, во-первых, бешеная, так или иначе, в исполнительском мастерстве, потому что у Филадельфии реально... В силу того, что не сыгранное нападение, все равно один из четырех будет постоянно проваливаться, это нормально. То есть один из четырех будет там на 5-7 очков.
Угу.
То есть это в принципе естественно, потому что они в принципе еще не сыгрались, и когда они сыграются, это скорее всего в следующем сезоне. И здесь как бы все равно этого запаса было достаточно, чтобы просто где нужно сыграть то, что они хотят. И опять-таки... Все уперлось просто в исполнение, в исполнительское мастерство. То есть самая там ключевая комбинация в четвертой игре, то есть Расселу там хватило мозгов отдать пас в последней атаке на Алина, который должен был с 6 метров против троих на дриблинге пройти под кольцо. Ну, это нужно быть... Ну, куда ты отдаешь? То есть это... Ну, это просто элементарно отсутствие опыта. То есть ты не знаешь,
что он плохой. Ну, дебют плей-офф был у Дианы.
Да, да, то есть человек... То есть вот такие вот решения, ну, люди просто физически ничего не могли сделать, потому что они еще не наиграли. Сейчас же начинается другой формат. А, это прощание со статусом «мы отдаем все пики», наконец-то. Второе, самое важное, то, что есть свободное место в платежной ведомости, но опять-таки вопрос с контрактами Рассела и Лаверта остается открытым.
Но они все равно, по-моему, да. Сейчас запрезентовали себя очень хорошо.
Да,
мол,
да,
идите
да.
сюда, мы но, можем, давайте,
но
погнали.
Но опять-таки, я не думаю, что они могут, в этом проблема. То есть достаточно посмотреть на следующую ситуацию. Филадельфия, понятно, за более-менее уже закрепилась. Бостон так или иначе все равно найдет ресурсы, даже если там потеряет Ирвинга, допустим, да, в пользу Нью-Йорка или кого-то еще, они найдут так или иначе ресурсы, сплавят миллион пиков, еще что-то сделают, но найдут ресурсы, чтобы остаться на уровне там, топовой команды с Востока в том или ином направлении. То есть это просто произойдет, просто придется отдать слишком много, но они останутся.
Ну, за что-то зацепятся, да.
Да. То есть это Янис, ну, уже ну, все понятно. Торонто, скорее всего, нет, просто потому что, если посмотреть средний возраст, то на дистанции... Почему? Причина для Кавая там не оставаться просто в том, что средний возраст всех остальных игроков, то есть там Грин, Газоль, Лаури и так далее, им будет по 35 лет, по 35-36, тогда, когда он будет в середине нового контракта, на второй, на третий год. То есть у него, он просто сейчас подписывается, и дальше они пытаются и смотрят просто пальцем в небо, как они обменяют всех этих игроков, которых они набрали, ветеранов. То есть там уже просто старческая команда, где есть только он и Сиаком, больше никого, и Ван Влит. Все остальные, в принципе, старье. И это сейчас пока тоже пальцы вилами по воде.
То есть ты видишь к тому, что тут нет куда
да.
улучшаться, и все равно ничего хорошего не получится?
Нет, тут вопрос даже в том, что если они в том или ином направлении вырастут, то они вот в тир-1 они просто пока не попадут, пока они не подберут игрока уровня Дюрента. А закладываться сейчас на то, что это там игрок уровня Дюрента сейчас туда придет, ну это пока очень такие серьезные вопросы. Сам по себе, если говорить там объективно, да, по потенциалу там Бруклина, кто может там выйти на следующий уровень? Аллен, вот он примерно как был, вот примерно как есть, вот он останется там плюс-минус. Где-то, ну, как бы по стилю он будет таким же. Бросать он не будет. То есть его задача быть одним из самых там легких, атлетичных, подвижных центров лиги. Или хотя бы в этой конфе. Динвиди как был, так и есть. Рассел, Лавер чуть-чуть подрастут. Остальные в целом хорошие, крепкие, ролевые. Но понятия такого там, то есть нового Сиакама, который может там вырасти, там нет. То есть, который может просто вокруг сильной структуры, в которую он попал, вокруг сильных игроков, сразу вот прибавить и стать, ну, действительно, супер значимым игроком. Там вот этого пока варианта нет. Если они его приобретут, тогда можно разговаривать. Пока что внутри этих людей пока такого человека не видно. Но для уровня Востока этого достаточно, чтобы, в принципе, там на шестом месте ползать вообще без проблем. Потому что,
ну понятно,
хочешь,
там,
не хочешь,
да, там все плохо, что ниже,
да.
Полная жопа, это понятно. Ладно, не уезжай отсюда, полуфиналы уже в субботу стартуют, нет еще, по-моему, точного расписания, хотя, да, расписания еще нет точного, но в субботу стартуют, скорее всего, уже полуфинальные матчи, полуфинальные серии, на Западе они стартнут намного-намного позже, это в лучшем случае будет вторник. Так вот, Бостон, Милуоки. И Филадельфия, Торонто. Мы уже говорили буквально в прошлом подкасте, когда с тобой здесь сидели, про возможные эти серии. Ну, правда, там у нас, по-моему, другой был порядок.
Да, там другой совсем порядок был.
Да, поэтому давай сейчас обсудим, начиная... Ну, давай начнем как раз-таки с Филадельфии и Торонто, о которых говорили последними. Что от этого всего ждать? Потому что у меня ощущение по играм Филадельфии и по тому, как им было тяжело и как тяжело все идет с Эмбидом, что вот эти вот просто два дпоя, как бы, да, Кавай и Газоль, просто-напросто сожрут эту Филадельфию и перекрошат в матчах пяти.
Первый момент, ключевой. Филадельфия не сыгралась в защите. То есть смысл был в чем? они, у них хороший защитный потенциал, даже несмотря на то, что у них в составе есть там Харрис и Реддик, у них все равно достаточно хороший защитный потенциал. Но есть у них там большие вопросы относительно того, как его им реализовать. Потому что вот они собрались, они начали там решать более-менее, они провели обмены, но Эмбиид сыграл 8 матчей из 22 после матча всех звезд. То есть у них не было времени сыграться. То же самое сейчас в этой ситуации, то же самое пошло в плей-офф. То есть их проблемы, в первую очередь, проблем в защите. Проблем в защите от несыгранности, от того, что выходит играть Марьянович, который не должен играть в НБА вообще, в принципе. То есть Марьянович уже начинает раздевать. Он не выходил уже даже на уровне ФИБА, когда, в принципе, стало понятно...
Но он ходячий мем, что значит не должен? Да, это весело.
Ну, он не может...
Это реально весело.
Да, то есть он, конечно, там забавный чувак, но он, в принципе, не может по-хорошему выходить на плей... Ну, то есть это одна из причин, почему он его садил, его не выпускал ни Риверс, хотя он был... Когда он его отдал Попович, его не выпускал Ван Ганди, в принципе, потому что, то есть, чувака действительно можно запустить против команд там, типа уровня Орландо, где есть условный там диджей Агастин, который тебя не будет убивать, но в любую команду, где есть хороший, хотя бы примерно хороший гард или примерно хороший игрок, который с мячом в первых трех позициях себя уверенно чувствует, он просто любой размен, все, ему дрова, он не может выходить. И, в принципе, он отдает слишком много поля, и, в принципе, он чересчур медленный для того, чтобы играть на этих скоростях. То есть это вот примерно то, что мы видели от Адамса против Портленда, только в 50 раз хуже. И это как бы вторая степень проблемы. То есть первая пятерка не сыграна, во второй пятерке есть Бобан, она не может тоже защищаться в силу определенных обстоятельств. То есть это прям очень большое преимущество Торонто.
Реддик. Который не успевает вообще ни за кем.
Да, но тут вопрос в другом. Реддик все, что он получает, он намного больше дает нападений, просто потому что Реддик открывает Симмонс. То есть разница в чем? Симмонс не бросает 3, но ему не надо бросать 3, пока он 2 сезона последних лидирует по количеству трешек. Ну, то есть это лучшая связка в лиге по количеству отдал, забросил 3. То есть никто после передач другого игрока не забил столько трешек, как Реддик после передач Симмонса. Это первая связка в лиге. Всегда. И они, ну и то, как Реддик раскрывает игру, это основа там первой победы Бруклина была в том, что они просто заденаили Реддика, максимально дали ему получить мяч. После этого они смогли выключить Симмонса и сыграть там составами, где 3 человека не бросают. Вынудить Филадельфию играть такими составами. Сейчас же ситуация... То есть, вот это базовая вещь, то есть защитная проблема. С другой стороны, кто там будет сильно наказывать в Торонто, это очень большой вопрос. Потому что, понятно, есть Кавай, и Кавай прихватит Батлер и Симмонс.
Но есть Сиакам.
Сиакам, хорошо, я же говорю, кто будет сзади казнить Реддика, казнить там в том... Ну, просто казнить... обострять на Марьяновича и так далее. Лаури, которого вынудят играть опять от броска, который, как обычно, у него вот эти волны, то он... То есть, ну, это такой чист в плей-офф, чисто новый игрок. То есть он сделает 3-12, следующий он сделает там 8-14. И вот так вот оно... то есть пускай он... Ну, он обострять... Он сегодня не в том состоянии, то есть он не тот игрок, которому было 2 года назад, чтобы он обострял так, как он мог обострять. Лина они не выпускают. Ван Влит, игрок от броска, то же самое. То есть он не будет туда лезть. Больше у них, в принципе, не, ну, остальные у них играют Грин, Пауэлл, то же самое, это не игроки, которые будут решать задачи. А с Каваем они так или иначе будут плеваться, там, Кавай с Джимми Батлером, с Симмонсом более-менее будут друг друга мучить. То есть это тоже такой момент. Здесь с Бостоном было бы тяжело. То есть где есть Ирвинг, где есть даже Розир наглый, все равно это тяжело было бы, объективно. То есть Торонто в этом плане полегче. Плюс есть еще там очевидный момент, который зависит от колена Эмбиида, который в принципе...
Ну это вообще нет смысла обсуждать. То есть если он будет не готов играть на максимум, то я думаю, тут серия как бы будет очень
простая. Но с другой стороны, он и не играл здесь на максимум, и все равно выдал супер.
Ну, вообще, да, 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 да.
Суперэффективную, в принципе, ситуацию. Ну, просто потому, что он начал этот сезон. Ну, он начал этот сезон так, как он должен был его начать, да. То есть он человек, который должен делать там 29 плюс 13. Он так и начал, просто потому что он впервые тренировался. Но понимание, что там с его ногой, артрит, не артрит, в каком оно все состоянии. Все-таки 8 матчей из 22 сыграет только в конце регулярного чемпионата, когда они были не против, чтобы он играл. Но просто объективно... Ну, команда действительно... Вот команда сейчас находится... Команда Филадельфии сейчас находится в таком состоянии на середину марта. То есть им нужен реально месяц компетитив игры, чтобы они начали что-то показывать. Но у них нет месяца, им уже нужно показывать это на выходных. В этом проблема. Проблема Торонто базовая, то есть как обычно, сейчас посмотрим. То есть Кавай, во-первых, как он сыграет. Во-вторых, вся эта, окей, вторым игроком команды стал Сиакам, хорошо. То есть, ну где, как себя покажут остальные, это очень большой вопрос. Я же говорю, ключевая ситуация это 5-8. Что они сыграют? И учитывая то, что у Торонто большие любители все очень сильно покосячить, и менталитет этой команды, в принципе, не изменился. Это первая игра с Орландо это показала. То есть все одно и то же. И сейчас, когда начнутся первые проблемы, сейчас, когда объективно, то есть пятерка Филадельфии первая, которая будет играть много минут, она объективно сильнее, чем пятерка Торонто, она объективно мощнее в нападении, она объективно разнообразнее, у нее объективно просто больше игроков, которые что-то могут решить, в том числе с мячом. Вот здесь уже уравновесит ли запас Торонто то, что запас Филадельфии бессистемный и маразматичный, просто потому что там не игроки, там контракты играют, которые нужно просто... Ну, просто они есть, их нужно выпускать. Это другой вопрос. То есть серия, в принципе, достаточно интересная, но как правильно... Я правильно натыкал, мне вообще не надо смысла сюда лепить, пытаться кого-то угадать, кто здесь что-то может сделать. Ну, я имею в виду, может дальше выиграть, потому что слишком много...
Ну, и туда может пойти.
Да, но и туда... Ну, то есть элементарно колено Эмбида. С одной стороны, оно может пойти...
Ну, в супер плюс для Торонто.
Да. С другой стороны, опять-таки, Симмонс в позиции центра. Как он может играть? Филадельфия, которая может бежать в этой ситуации. Филадельфия хорошо бежит. Филадельфия лучше бежит, чем играет. То есть, в принципе, правильно сказал Дадли. То есть, то Симмонс действительно абсолютно элитный игрок. Как только темп ускоряется, все, он абсолютно элитный игрок. То есть, это безоговорочно. Это звезда для Востока полуторного эшелона. То есть, первый это там Эмбид, Ирвинг вот такой. А вот он, ну, Кавай, Янис... Понятно. А вот он сразу под ними. То есть, но как только начинается хавкорт, где он уже должен быть, где он уже должен играть с мячом, там уже есть вопросы, но опять-таки, когда есть Эмбид или нет. Если без Эмбида он начинает играть как центр, начинает проваливаться, когда проблемы с броском уже менее важны, потому что сегодня может играть один небросающий игрок всегда. Это так играет Golden State, так выиграют чемпионаты Golden State, так играет Хьюстон, например. Это не мешает быть двумя самыми эффективными нападениями лиги за последние там 4 года постоянно.
Ну да, почему бы и здесь такое?
То есть здесь просто Симмонс играет в этой
роли. Если подводить итоги, то, я так понимаю, прогнозы на эту серию делать...
Вообще бессмысленно, да. Зато это будет действительно интересно. То есть это в кои-то веки плей-офф на Востоке реально интересен. И причина как раз тому, что нет Леброна, нет Доминанты.
Да, поэтому ровные, по сути, у нас 3 команды, можно сказать. Ну, хотя, может, и ровные 4 команды. Бостон против Милуоки. Обе команды, которые по 4-0 выиграли. С Милуоки все понятно. Вот в самом начале, когда мы говорили про Детройт Милуоки, там ты сразу сказал, что тут все ясно. Янис, как бы... Что обсуждать Милуоки, я не знаю. Это Янис и просто какой-то суперисторический уровень, то, что он вообще творит. Ну и Бостон, который в прошлом году Яниса переиграл. Но Бостон будет без Смарта.
Ну, Милуоки сам отдал. Начнем с того, что в Милуоки сами отдали за счет того, что...
Бостону без Кайри.
Да, что они не понимали, что они играют, как нужно задействовать Яниса и так далее, почему нужно бросать, какой там маразм, в принципе, происходил на поле тогда. Ну, там решение, которое там Джо Пранти принимал, над которым просто смеялись тогда все объективно. Ну,
да.
То есть это было объективно проигранное тренером серия. То есть сейчас ситуация развернута. Даже вот в тех же составах, просто с изменением там Прантина, тренера, чуть-чуть другого уровня.
Того же Будехольца.
Да нет.
Чуть-чуть получше.
Да, чуть-чуть получше, чем Пранти. То есть там на уровне там 20-го тренера лиги. И Милоки бы выиграл в прошлом году. Ну, но там не было, там, само собой, Ирвинга. Сейчас, короче, ситуация элементарно чуть другая. Первое. Очень в этой серии, так или иначе, то очень многие недооценивают. Уже будет не хватать Брогдона, уже будет не хватать... Пока еще посмотрим, что будет с Миротичем, но тем не менее.
Но
то
может,
есть будет не хватать бросающих опций, то, что было в прошлом году. То есть не... Второе ключевое изменение, которое было, это то, что у Бостона нет теперь 4 игр на своем поле. То есть это очень важно. То есть Бостон, скорее всего, постарается забрать все дома, но тот факт, что им в любом случае... Тот факт, что они больше не заходят в формат команды, ведущие эту серию.
В прошлом сезоне, по-моему, они одну игру выиграли не дома. За весь твой
Да, у Филадельфии, причем случайную игру,
да.
Где было там 4-5 ошибок, и они ушли в овертайм, потому что на полсантиметра Беллинелли заступил на трешке.
Вот, пожалуйста, да. Одну игру за весь плей-офф они выиграли не дома.
И...
В этом году уже получше, конечно.
Да, но я не считаю, что они играли в плей-офф в первом раунде. То есть я считаю, что это цирк был. То есть, Индиана, тот факт, что Индиана выиграла 48 матчей и получила пятый посев, это просто чудо. Ну, это, в принципе, свидетельство конференции.
На запасе с Оладипо.
Так они даже без Оладипо, они все равно, на определенном же этапе они проиграли только одну игру, в которой они выходили на 10 очков вперед. Для лиги, где 10 отыгрываются за минуту, в любое время.
31 отыгрывается.
Про то, как 31 отыгрываются, мы уже даже не говорим. Ну, просто они просто выходили, держали дистанцию, все, очень грамотная команда. Но, тем не менее, ресурс есть ресурс. И тот факт, что Бостон просто вышел элементарно, обыграл просто качеством игроков и определенными изменениями, например, там Тейтум начал идти под кольцо, Хейвард начал уверенно тоже идти под кольцо, увереннее себя чувствовать. Это, ну, и тот факт, что, в принципе, Ирвинг — это Ирвинг на этом уровне еще. Этого, в принципе, хватило. Но говорит то, что там они играли в плей-офф, ну, у них был одна из причин, почему Бостон, в принципе, достаточно серьезно отливался там вторую часть сезона, потому что им не надо было думать и не надо было париться. Они примерно понимали, что есть большой разрыв между Индианой и всеми остальными, и что они могут там в 4-5 просто получить преимущество своей площадки, чтобы повести 2-0, и дальше не париться. То есть все остальное, там на кого ты попадешь... Из тех трех команд
уже, да.
в какой последовательности, это вообще без разницы. То есть они прекрасно понимали, что они первый раунд пройдут без нервов. Они там специально давали отдыхать, чтобы уйти в 4-5, точно там, первый раунд выиграть там, максимум в 5 играх, максимум. И то это чудо должно было случиться, чтобы они выиграли, чтобы Индиана взяла хотя бы одну игру. Потому что просто бостонский баскетбол. Бостон играет от защиты, Индиана играет от защиты, ничего не может в нападении. То есть просто в тиски, ну идеальный матчап. И плюс еще у Индианы нет достаточного количества высокорослых, действительно мощных игроков, которые могут там наказывать Хорфорда.
Ну, в Милуоке они есть.
В Милуоке достаточно Яниса. Ну, там то, как будет наказывать там Брук Лопес, это большой вопрос, ну, который вот будет стоять в 7-8 метрах.
Говорю, для меня Брук Лопес против Хорфорда — это, наверное, самое интересное противостояние, которое вообще будет в этом матчапе. Вот прям самое интересное, что может быть.
Я бы хотел посмотреть на то, что Бостон будет делать с Миддлтоном, потому что в прошлом году был вообще провал. То есть, если Миддлтон будет точно так же попадать, то, в принципе, с Бостоном все понятно в этой серии. Но в целом тоже очень, на самом деле, я бы не сказал, что Милоки является там безоговорочным фаворитом, хотя ты знаешь мое отношение к Бостону, просто потому что людей там им так или иначе начнет не хватать. Это вопрос исполнения. То есть, потому что Бостон включит свою защиту. Против этой защиты нужно иметь в силу определенных обстоятельств достаточный набор индивидуальных скилловых игроков. Как была там, то есть как была ситуация с Кливлендом в прошлом году. То есть Бостон играл говняно в нападении, просто отвратительно. Но у Кливленда никто не мог забить за пределами Леброна, просто никто. Особенно там в матче в Гарден, если мы смотрели, то есть Кливленд просто никто не играл, кроме Леброна. Потому что просто некому исполнить. И здесь есть тоже вопрос, то есть с одной стороны, да, само собой, там Блэдсу уже прибавил, Миддлтон есть, да, но так или иначе, это хорошая проверка там, для игроков типа Диджей Вилсона, для игроков, ну, посмотрим, в каком состоянии будет хил. То есть это вот для как раз 5-8 вот этого гандикапа, это очень серьезная проверка для там Конатона и всех остальных. То есть это большие вопросы у меня есть по этому поводу, просто потому что в шестом-седьмом игроке восьмом Бостона, таких как там Маркус Моррис, любой, я думаю, уверен, больше, чем в шестом-седьмом-восьмом игроке Милуоки.
Ну да. Если... Как, ну слушай, ну реально, шестой-седьмой-восьмой, это кто? Розье, Моррис, Бэйнс? Ну, даже Тайс девятый. Да. Все эти четверо лучше, чем Конатон, чем Диджей Уилсон, чем оставшиеся ребята.
То есть и плюс еще опыт. Они в прошлом году играли в других ролях.
Да.
То есть они в прошлом году были лидерами команды. Они все вот эти, ну это не так важно, эти три человека были стартерами команды в плей-офф. Команды, которая вышла в финал конференции.
Ну и... да.
Неважно по какой сетке, неважно там, что случилось, но тем не менее. То есть люди, которые выходят у Милоки, они сидели в конце скамейки.
Портленда.
Кто-то в Портленда, да. Кто-то в конце скамейки Портленда, кто-то в конце скамейки у себя. Это тоже важно. То есть здесь, поэтому здесь вот и будет не хватать там Брогдона и Миротича. Вот если Миротича подгребут, и он что-то сможет таки попасть... Это очень много. Брогдон поменяет все в этой серии, потому что он сдвинет игроков типа Хила и так далее ниже в ранжиры. Уже тут будет уже намного интереснее для...
Ну, вообще для итога, да. Ну, если говорить о том, что Брогдона и Миротича у нас не будет, так же, как не будет Смарта, вот вообще всю серию, букмекерским языком, ну, на победу Милуоки в серии.
Милоки идет объективно фаворитом.
Ну, это не 1-3.
Да, то есть Милоки идет объективно фаворитом, но Милоки идет фаворитом просто по одной простой причине. Бостон не умеет играть на выезде. То есть и у Милоки есть там преимущество своей площадки. Да, это важно. Во всем остальном это равная серия. То есть я бы не сказал... И самый важный момент — это то, получается, как они будут, как Бостон начнет защищаться против прохода Яниса специально, нацеленно. То есть в прошлом году я там совершил ошибку, когда не переоценил Майами, когда была серия Майами-Филадельфия. То есть я считал, что задрочат Симмонса уже Майами. Сделаю то же самое, что сделал Стивенс потом. Хотя у Стивенса все, на самом деле получился один матч только. Плохой Симмонса, где было одно очко, все остальное у него там от 16 до 19 в среднем за игру.
То же самое, что в серии сейчас.
Да, с Бруклином. Да. То есть один, да. И, но смысл в другом. То есть тогда он сыграл то, что должны были сыграть Майами. И вот сейчас он сыграет то, что должны были сыграть. Ну, Детройт не мог исполнить силу объективных причин. То есть сейчас вот они упрутся против Яниса. И вот здесь уже большой вопрос. Если они в силу определенных обстоятельств смогут против него так или иначе как-то защититься, тут уже как раз выходят на первый план все вот эти ребята, которые 5, 6, 7, 8, которые должны будут добирать. А это очень большой вопрос. И здесь преимущество я бы отдал именно Бостону, просто потому что люди, ну, они уже доказали, что они могут. Пускай они слабее играют, чем в прошлом году, но они доказали, что они могут. Это важно. Поэтому я считаю, что это абсолютно равная серия. И я не удивлюсь, если... То есть оно будет... Либо 3-3,
ну, понятно,
либо 2-4 в пользу Бостона вообще.
Да, Восток, конечно, получается невероятно жесткий. Опять-таки, пока нет расписания, но говорят о том, что в субботу начнется, может, воскресенье. Суть не в том, суть в том, что все серии закончились, при том, что на Западе три серии еще идут, а одна закончилась сегодня ночью. И с этой серии, про эту серию я хотел бы поговорить детально. Точнее, не поговорить. Я не хочу, если честно, про нее говорить. Я хочу, чтобы ты рассказал про серию между Оклахома Сити Тандер и Портленд Трейл Блейзерс.
Ну, для меня, как бы, знаешь, Оклахома уже достигла такого, и Вестбрук достигли такого уровня дна, что их уже, знаешь, даже как-то скучно, жалко оскорблять, потому что, ну это уже не лежачего добивать, это уже, знаешь...
Ну, лежачего сегодня Лиллард добил.
То есть, да, Лиллард, это просто смешно на самом деле. Но объективно, команда, которая платит такой бешеный налог, которая, в принципе, если посмотреть мы берем там, скрещиваем 2 на 2 Лиллард Макколум против Вестбрука Джорджа, там должно быть так или иначе преимущество. Дальше у них по-любому преимущество, потому что у них самый хороший большой в серии. У них люди, которые выходят там со скамейки, типа Шрёдер, у них однозначно поинтереснее любого игрока, который выходит со скамейки у Портленда. То есть у них не готовы абсолютно... Ну, Портленд, который вообще играл в другой баскетбол с Нурки, чем элементарно, с другой защитой, с всеми абсолютно другими вещами. И просто Портленд их объективно просто деклассирует. И это большой, большой привет целому... Ну, это как бы, скажем так, такие серии обычно закрывают цикл команды. Вопрос в том просто, что для 29 команд, для 30 нет, 30 — это Оклахома.
Ну, а как тут закрыть цикл? Что здесь делать?
Ну вот смотри, мы абстрагируемся от того, что это Оклахома. Да? Первое, что нужно делать, сразу же выгонять к чертовой матери главного тренера. То есть, ну Дону он ничего не показал. То есть у него нет, ему какие бы ему не давались ресурсы, mm-hmm. он все равно ничего не может. То есть какой шел разговор о том, какую он там навязал бешеную защиту Оклахомы, которая играла просто с говном первые две трети сезона, и как только начали играть с нормальными командами, то где была эта защита в плей-офф? Почему там выходят люди, такие как Фергюсон, они не должны вообще играть в плей-офф, они даже приблизительно не должны там находиться. То есть на основании чего играются такие ротации, на основании чего, в принципе, в целом это все выглядит так, как оно выглядит. Почему принимаются такие решения? Почему, ну, про то, что там не управляется Вестбрук, это, ну, почему нет просто системности игры, почему все время одно и то же? То есть одно дело, хорошо, я понимаю, можно проиграть Хьюстону там, с Харденом, можно проиграть, но это было объективно. Но проиграть новичку Доновану Митчеллу в прошлом году и проиграть сейчас людям, которые где в принципе играют, где выходит играть Тернер и Харклес, и играют лучше, чем твои, ну, Харклес, по крайней мере, играет лучше, чем все твои суперигроки, так называемые, типа Адамсов mm-hmm. и прочих клоунов, которые просто объективно, ну, они не стоят ни копейки денег. Второе это сразу же, то есть это обязательный трейд Вестбрука, трейд Адамса, без вопросов вообще, это даже не обсуждается. То есть, но здесь мы должны опять отталкиваться к тому, что к осознанию того, что такое Вестбрук сегодня. То есть если раньше это был там вопрос в том, что это был там сильный игрок регулярного чемпионата, который не давал никогда результатов в плей-офф, то сегодня это просто тир-1 звезда. Как правильно, по-моему, на RealGM написали, что это тир-1 звезда, тир-2 звезда, учитывая там статус Оклахомы, которому позволено как Хардену и Леброну, хотя он просто не тянет и тянуть не может по силу объективных причин. То есть он тот человек, который не должен бросать трехочковые, он их бросает. Человек, который ужасен абсолютно во всех проявлениях в защите, просто кошмарный, отвратительный, ублюдочно защищающийся человек, который просто тащит команду ко дну на всех уровнях, совершает просто ужасные ошибки, и все равно в силу определенных обстоятельств, так или иначе, он на него давит, это все играется вокруг него. И это все у нас... Ну, Адамс там вообще не о чем говорить, да, то есть это человек, который, в принципе, я не исключено, что он, например, на Востоке он будет очень полезен, условно, на Востоке в команде типа Бостона, если не поменять, условно,
Бэйнса на Адамса,
нет, Хейварда на Адамса, все, Бостон сразу же фаворит конференции, потому что у них есть человек, который будет бодаться с Эмбидом, и который вот решит просто все проблемы Бостона моментально. То есть проблемы с кольцом, проблемы с подстраховкой, проблемы с человеком, который должен решать черновые вопросы. Для Ирвинга, для Тейтума, для всех остальных, которые там хотят что-то показать, что они что-то стоят. Человек, который просто вот ты берешь его рядом с Хорфордом, его закрывает. Все его дыры закрывает. Сайз, страховку, подбор на двух кольцах и так далее. Все закрывает. Буквально. Но в этой команде он не может играть. И в этой конференции он не может играть. Потому что и эта серия это вскрыла элементарно просто потому, что слишком широко играет Запад. То есть у тебя Пол, Карри, Харден, Лиллард, Макколум играют от 9 метров. То есть они с 9 метров они уже могут решать задачи. Это вопрос не в том, что Лиллард там попал 5 из 5 в этой серии с 9 метров. Неважно, они уже, с ними уже нужно защищаться 9 метров от кольца. Ты должен быть, и для этого ты не должен быть Адамсом здоровым, ты должен быть Капеллой. Медленный, вернее, там, легкий, подвижный чувак с хорошим там футворком и все. То есть не здоровым Адамсом. На Востоке это вообще отлично. Там с Эмбидом пихаться, то, что надо. На Западе это однозначно Unreal. И тот факт, что ему там нужно 25 миллионов в следующем году платить и 27 еще через год, ну это просто маразм для этой команды. Следующее, и все это нас подталкивает к тому, что просто, ну, просто Сэм Престил, просто нет этого уровня. То есть можно сколько угодно там вспоминать трейд Хардена, да, но знаете, там, кто писал эти доносы, да, кто раздавал эти контракты? Какого хера ты подписывал Стивена Адамса тогда, когда еще, типа, вот рынок, может быть, скакнет, поэтому, может быть, кто-то ему даст деньги, он подписал по ходу сезона. Ввалил в него бабло, вообще непонятно зачем. Контракты Робертсона. Ладно, ты там не попал с Паттерсоном, хрен с тобой. Контракт Оладипо, Оладипо сегодня для Индианы, да, это хороший контракт, для Оклахомы это был ужасный контракт, потому что он его подписывал под себя. Какого хрена вот он их в том или ином формате пораздавал? И сейчас ситуация такая, что команда в принципе... Ну, то есть контракт Вестбрука не обсуждается.
Ну, там что, понятно, да. 268.
Там, это нужно было отдать, потому что два MVP тебя бросили, третий MVP остался, тут без вопросов. MVP.
Хорошо.
И в результате у нас складывается какая ситуация. 30 команд сейчас бы взрывали, и пока у них есть еще там возможность там за... То есть сегодня, например, за Вестбрука можно получить Холидея легко, с которым будет лучше однозначно. Можно Конли получить, с которым будет лучше однозначно. Но 29 команд из 30 сейчас бы это делали. Оклахома не может этого делать, потому что, опять-таки, зависимость от Вестбрука, потому что все бросили, он не бросил. У них сама психология организации, они строят себя, вот этот весь цирк на пресс-конференции, то есть у них мы против всего мира, то есть либо вы за нас, либо вы против нас. Это абсолютно сумасшедшее в силу определенных обстоятельств, почему там остался Джордж, это абсолютно сумасшедшее, помешанное на этих людях команда, то есть они там реально царь, ну то есть Вестбрук там царь и бог. То есть к нему приезжают,
понятно,
он
что,
там...
Что там еще делать, в принципе, в Оклахоме?
Вопрос даже не в том, что там делать. Там вся организация так выстроена. То есть почему мы все... Почему ушел Дюрент, почему начал вот эту всю возню рассказывать? Типа, какого хера из меня лепят то, кем я не являюсь? То есть они лепили из Дюрента там золотого мальчика, который там какает золотыми какашками, понимаешь, на розовом облаке. Хотя по факту... То есть они все, и у них они крайне не ограничили доступ прессы. То есть никто не имел, то есть они полностью зажали вот этот информационный поток. И сейчас в этом информационном потоке все, которые хейтят Вестбрука, это все типа вообще козлы, черти и так далее.
Хейтеры.
Да, и они, но мы объединимся, короче, и не дадим либерастам нас захватить. И, короче, и ситуация, и в результате они сейчас в силу определенных обстоятельств оказываются в ситуации, когда они, ну, просто заложники того, что будет с Вестбруком. Вестбрук, ну, объективно, лучше уже не будет, будет только хуже. А если мы смотрим на то, что у них есть сейчас, у них были две идеальные серии, где они могли что-то сделать. Если в первой серии с Ютой, ну, там Джордж еще, там первый год, перестройка, сейчас уже все, вчера эту концовку видели сегодня все, да, кто не посмотрел, то есть количество ошибок Вестбрука, да, которые просто... пробивает, ну, 2 минуты до конца, ты ведешь, тебе нужно забить, в принципе, один мяч хороший, чтобы решить задачу, два. Чтобы просто перевести серию, уже сделать 7, потому что дома ты рассчитываешь выиграть. Ну, то есть у тебя идет, Вестбрук 2 минуты встречает фол в нападении, потом сразу же идет, просто пускает Макколума, непонятно, как в лицевую, за такое просто садит сразу же на скамейку. В следующей атаке он лезет под кольцо, скидывает на Гранта, на котором висят 3 игрока, Грант там не может забить, Харклис подбирает, он бьет Харклиса локтем, и когда у Портленда бонус, Портленд бьет 2 штрафных, и, ну, последние там проходы, там уже все, ну, это было все очевидно. В результате, ну, чувак просто на ровном месте, элементарно в ключевой ситуации дает выигранный матч, просто выигранный. И так будет всегда. И это еще, а сейчас мы говорим о других вещах. Сейчас нам нужно просто объективно смотреть на базовую, с базовую историю. У нас понятно, что в следующем году плей-офф, даже если уйдет Дюрант, это Golden State, Houston, железобетон. То есть понятно, что там будет Юта, понятно, что там будет Портленд, потому что Лиллард очень сильно играет в регулярке, они очень хорошо готовятся. То есть 4 будет в плей-офф однозначно. Плюс в плей-офф будет Денвер, который продолжит расти. То есть это 5. И у нас остаются наши замечательные команды. Это Сан-Антонио, который в Поповичем, если он не уйдет, залезет всегда. И какая у нас там еще? А, Клиперс, которые, если еще заберут Кавая, тоже там. Даже если не заберут, у них все будет хорошо. И Оклахома. А кто-то должен же выпихивать. Лейкерс за кого-то должны выпихнуть. И Даллас кого-то должен дальше выпихнуть с Дончичем и Порзингисом. Вот и для Оклахомы уже в сам факт на сегодня попадание в первый раунд на дистанцию следующих 3 лет – это подарок. Это хорошо, если такое будет.
И здесь уже будет приниматься просто экономическое решение. То есть максимально пытаться разгрузить платежку, максимально уйти от налога, как ты можешь это делать. И на этом рынке, то есть просто продавать билеты. Хорошо. То есть это будет команда уровня Денвера.
Ну, понятно.
Пока оно полностью не разложится. То есть не...
Еще года 3-4 это должно как бы существовать.
Так, это может уже в следующем году не существовать, просто потому что элементарно, ну, берем Кавая в Клиперс, что вполне реально.
Да, да.
То есть это уже команда, которая не выпадает оттуда. И берем просто Леброн.
Клея в Лейкерс.
Да нет, просто сам Леброн уже в следующем... Ну, он и так должен был заходить в плей-офф, но это понятно, это было видно. То есть, ну, травмы, там вся эта хрень... Но все равно они играли на уровне плей-офф, пока он не сломался. Они будут в плей-офф в следующем году, тем более злой, голодный, как собака. Все, то есть, ну кого-то он должен замещать. И тот факт, что Оклахома, как бы ни менялся состав, она остается в том же там 40-46 побед, которые они там рыгают как могут.
Может, и не хватит прям следующего года. Ладно.
Вот и все.
Ладно, 3 серии у нас еще не закончились. На момент записи этого подкаста, я не знаю, когда вы будете этого слушать, записываем мы 24 числа в 8 вечера. А сегодня ночью у нас 2 матча. В 3 часа ночи играет у нас Хьюстон дома против Юты, а Golden State играет дома против Лос-Анджелес Клиперс. И 1.29 коэффициент на победу Хьюстона.
Ну, не буду закрывать обе эти серии, в принципе, понятно.
Смотри, сразу, учитывая, что вторник, среда не раньше начнется полуфиналы Запада, мы сейчас не говорим про серию Golden State.
Да.
Мы поговорим про нее еще потом.
Да, конечно.
Мы говорим про пару слов про Spurs Nuggets и по пару слов по тому, что происходит в сериях сейчас. То есть из того, что интересное можно обсуждать, вопросы, которые опять-таки и люди спрашивали и так далее, это, во-первых, попытки Юты вот в первом-втором матче закрывать вот это левую руку Хардена, и что с этого в итоге вышло. Пробуждение оставшихся игроков Хьюстона внезапно, блядь, люди играть умеют. И Golden State, домашний матч, минус 31, как бы, да. Давай, не знаю, со Spurs Nuggets начнем, а потом
да,
вот два этих темы.
Spurs Nuggets — классическая серия, где одни, нельзя сказать, что одни не хотят, вторые не могут. Одни не могут, вторые не могут. Одни не могут в силу возраста, вторые в силу класса.
Ну, самая интересная серия первого раунда. Однозначно с огромным запасом по интересу.
Должна, да, потому что должна была быть серия Хьюстон-Юта, просто потому что по классу команд. Но Хьюстон с очень большим запасом подходит к плей-офф. Поэтому там, ну, объективно без.
Ну да, там я тоже как бы ожидал от этой серии хотя бы 4-2, но я удивлен тому, что 4-1 будет. Я прям удивлен, потому что по первым двум матчам это будет просто
Слип. Ну так последняя четверть там.
Ну понятно.
Сколько Хьюстон провел последнюю четверть? Там очков 20.
12 очков?
Нет, я говорю, 12 не набрали, очков 20 они проиграли последнюю четверть.
Так вот, Спёрс.
Спёрс с Денвером получается просто классика. То есть, с одной стороны, Рассел и Мюррей играют одно и то же, то есть хит о мисс, то все туда, то все не туда, то есть полная нестабильность, молодая команда, все ясно. С другой стороны, то же самое, там выстрелит Уайт или не выстрелит, Вчера, например, там Сан-Антонио проиграл 20 очков, но Попович просто дал там по 27, даже 30 минут не сыграли Олдридж с Дрозом, хрен с вами, короче. Я дома выиграю, потом, короче, будем плеваться,
будем мучиться,
мучиться и так далее. То есть вообще ситуация очень простая. Как я говорил, почему нельзя рассматривать Спёрс сейчас, то есть Спёрс можно рассматривать команду, которая может выйти в финал конфы, ну просто сетка дурная.
Ну понятно, у Портленда могут и
тебя
выиграть.
То есть, но во всем остальном, ну как для Golden State и для Хьюстона, это просто там, ну это 4 победы сразу.
Ну да, это еда.
Легко. Просто потому, что люди не могут исполнить, это очень важно. Концовку, в концовке сезона это было видно. Перед плей-офф, то есть когда они там смучились, там Шарлотт и так далее, они действительно играли за посев. То есть им было действительно важно, но люди выходили играть с Шарлотт против Шарлотт, где просто никто, кроме Кембы, не играет, они не могли защититься, они не могли забить. То есть для... Причем возможности созданы, у них просто не хватает исполнительского мастерства. То есть Попович всю свою жизнь играл в плей-офф людьми, которые были проверены. Сейчас у него проверенных людей нет. То есть он первый раз учится играть там с Дерозаном, Олдридж... То есть это проверенный игрок, в моем понимании, это не столько даже звезда, сколько люди вот как раз 5, 6, 7, 8 по статусу, то есть такие как Грин, Миллс. Когда их много, он всегда знает, что они могут что-то выйти и решить. Когда их все меньше и меньше, и они еще и, мягко говоря, там падают очень заметно, случается вот такая вот ситуация, когда вы не можете, в принципе, обыграть Денвер. Хотя по факту даже был бы один там условный Дэнни Грин, просто каким
было бы намного проще.
Но они бы уже. Сейчас был бы 2-3. Они бы сейчас решали дома себе спокойно задачи, без проблем. Просто потому что люди должны. Ну, это вся молодежь, которую они поднабирали, кто все эти люди опять?
Ну да, люди никто. Там из второго дивизиона.
Да, их нужно вырастить. Для этого нужно время. И в такие серии опять их, конечно, заставят подрасти, но исполнительское мастерство очень сильно хромает. Денвер то же самое. То есть Денвер хорошо играл на старте сезона. Денвер отлично, очень хорошо. Очень Денверу подошла череда травм, потому что в силу определенных обстоятельств пришлось наигрывать там Морриса, Бизли, людей, которых на них никто не рассчитывал, как на игроков ротации. То есть Хуанчо Эрнан Гомеса пришлось наигрывать. И суммарно, то есть оно так или иначе, оно достаточно неплохо, глубоко, вроде как. Но... Сейчас я верну, я вот зайду с этой серии сразу в серию Хьюстон, понимание.
Да.
Однажды очень сильно меня там некоторые люди в очередной раз меня не поняли. Как забавно, да?
Бывает,
никогда
ну,
такого не было.
Бывает,
да, никогда. Такого не было, когда я рассказывал о том, что Ален Крап — это мусор, потому что который нельзя ни в коем случае подписывать. Потому что его там shooting percentage — это говно, которое ничего не показывает. И вот эта серия Хьюстон-Юта четко показала, и даже вот серия там Денвер-Сан-Антонио четко показывает, что это такое. Это сейчас очень важно, я прошу очень многих, ну там, если вы там немножко сейчас заняты ваши руки чем-то, просто вслушаться в этот момент. Есть понятие точно бросающий там снайпер, то есть игрок с хорошим бросковым процентом, а есть игрок, который умеет забивать сложные броски. То есть есть, это банально, то есть шутер уровня там Джо Инглса, который забивает там 44%, может быть не таким хорошим шутером, как показывает его процент. Это касается Джо Харриса, это касается того же Алена Краба, потому что они бросают, в принципе, из хороших выгодных положений. Но у них есть задача начинать сбивать сложные броски, они моментально идут, ну, мягко говоря, по пизде. И ситуация, в принципе, ну, и в НБА сегодня очень много таких игроков. Юта четко подтверждает, что ее там так называемые, ну, ее сильные действительно снайперы, эффективные снайперы, они не являются сильными игроками с точки зрения умения забить тяжелые важные броски. У Денвера, в принципе, абсолютно та же ситуация. Это вопрос, как бы, сегодня показателя класса. То есть статистика, конечно, очень классная, да, что чувак там может бить 38% трех, там 38-40, ну смотри, условно, Джо Инглс там забивает там 44% трех, Крис Пол в этом году забивает 35%, в плей-офф он забивает 20% трех. Но когда нужно забить сложный бросок, Джо Инглс его не забьет, а Крис Пол его забьет.
Просто за счет просто того, что он просто умеет взбивать более сложные вещи. То же самое, вот это четкая вот демонстрация так называемого класса исполнительского мастерства. То есть на определенном этапе, конечно, ты король там статистически в регулярке. Как Алан Краб был супер снайпером, просто потому что, ну, когда ты играешь с Лиллардом, Макколумом, которые создают, ты просто выходишь на другую сторону, тебе просто отдают. Но как только у него, вот когда у него процент, чем сложнее бросок, тем у него ну, сразу падала эффективность. И как только он перешел в команду, такую как Бруклин, где уже нет игроков, у которых такой высокий уровень гравитации, которые притягивают к себе внимание защиты, сразу же он моментально пошел не туда, да, сразу же. И вот такие вот серии, как раз как прямое доказательство того, что такое класс игрока, например, показывает Миддлтон. Который, наоборот, чем сложнее, ему тем проще забить. То есть мы помним даже прошлый год, прошлую серию с Бостоном,
невероятно,
когда чувак забивал просто закрытыми глазами. Хотя по факту его там вряд ли сейчас кто-то назовет там, в топ-5 лучших там, шутеров лиги, ну когда надо, но по умению забить сложный бросок со статичного положения, там вообще ему практически нет равных в лиге. То есть там, наверное, Карри, Томпсон и он. Хотя никогда ты об этом не подумаешь, так тебе в голову не ты будешь там думать. Пол Джордж.
Ну понятно, искать где угодно,
да, но не там, да. И вот этого вот мастерства его не хватает таким командам, как Юта, Денвер, Сан-Антонио. И за счет этого, ну и Клиперс, за счет этого, в принципе, мы видим такой очень-очень серьезный провал в качестве игры. То есть Юта не должна была проигрывать. По классу это не 3-0, который стоял там до сегодняшней игры.
Когда Харден 0-15 в третьей игре начинает.
Ну ты не можешь, да, ты не можешь. То есть нет там такого разрыва. Но исполнительского мастерства для того, чтобы это забить, его тоже нет индивидуального. То есть у Юты нет индивидуально сильных игроков в нападении, кроме там Донована и Митчелла, которые могут... там Рубио сейчас хорошо хотя бы начал в проходы ходить, он действительно очень агрессивен, очень прибавил. Все остальное, то есть никто из них ничего не может создать. То есть нет такой ситуации, что кто-то из них возьмет мяч, встанет и вот как постучит 8 раз, и как Харден степбэком забьет 3, когда надо, кроме Митчелла. Никто этого не сделает. И это у Денвера так пытается играть Джамал Мюррей, но когда это будет, еще года через 2, он сможет это решать. Поэтому все это сбивается в принципе в такой в очень достаточно такой низкокачественный баскетбол, но формально даже интересно, но с точки зрения того, что тебе придется противостоять командам уровня Хьюстона и Голден Стейт, это все несерьезно. И если даже посмотреть на всю эту картину таким забавным, крепким там взглядом, да, то есть кто из запаса Юты сегодня бы играл в Хьюстоне? Фейворс бы вместо Фарида, играющего на минималке.
Кто из запаса Юты играл бы в запасе Хьюстона?
Да, да, но в старте мы не говорим даже. То есть кто? Ну, играл бы Фейворс вместо Фарида, который на минималке. Больше некому. Кто играл бы в целом, кто играл бы с запаса сегодняшнего Сан-Антонио в Хьюстоне? Наверное, Руди Гей один человек. Хотя у Хьюстона вся скамейка минимальные контракты.
Ну, как и у Голден Стейта.
То есть даже вот ключевой момент, который касается там ГС, например, да, который пока сейчас очень сильно недооценен многими, это то, что у ГЭСа выходят составы, которые не являются победоносными в принципе. То есть у ГЭСа выходит состав из серии типа Луни, Жеребко, Игудала, Клей Томпсон и Ливингстон. Сегодня это состав, который не способен решать задачи. И это состав, который приходится играть много минут, особенно после того, как нет Казинца. И это состав, ну, который не решит. Поэтому начинается вот этот вот дурдом. Люди уже там, Билл Симмонс уже хату на Хьюстон несет. И чем портят еще больше карму Хьюстона. То есть, вот представляешь, я и Билл Симмонс в одном. В одно, это пизда. Это вот 0-4 сразу с Голден Стейт без
вопроса.
Тут
сразу похороны, да. Это факт. Да, я даже не понимаю смысл эту херню смотреть.
Да, то есть...
Слушай, по поводу Луни, вот раз зацепились сразу, чтобы не уходя, да, Казинс... и его вылет. То есть, вот, ну, понятно, да, 5 миллионов дали контракт. Крику было, вони было, просто пиздец. Сыграл 20 бесполезных матчей в плей-оффе 8 минут. Отлично, просто великолепный контракт. Ура, поздравляю Казинца. Гайку он вообще получит или нет, если они выиграют?
Да, да,
хватит,
конечно.
Хватит там матчей,
да?
Ну, Кевон Луни, ну, неплохо же. Ну, реально, то, что вот, вот сейчас в третьем-четвертом матче было с Клиперс, но это довольно
так,
неплохо.
Разница же не в том, плохо или нет. Это формула, о которой я все время говорю. Всегда в команде НБА может быть один не бросающий игрок. Сегодня. Golden State играет так, что у него не, качественно не бросающих там игроков уже несколько постоянно. И это уже серьезно. Объясняю банально.
Но Луни Дреймонд, понятно.
Нет, вопрос даже не в Луни, в Дреймонде, там вообще насрать. То, что люди, как бы 90% людей, они не понимают этого. Бен Симмонс забивает 9-9 трешки, блядь, на тренировке. Есть, есть видео, где он просто берет трешки и забивает все, но он не может их забить на уровне НБА, на уровне матча уровня НБА. То есть он не может просто выйти и забить там 2-2 попасть.
Там мантел-блок или что?
Нет, это? Просто есть разница, когда ты что, решать задачи, вот как это как тир Вестбрука. Вестбрук может играть, но он не может решать задачи на уровне НБА в конкуренции, блядь, с игроками уровня Лилларда, например. И то же самое, то есть Луни может играть, отлично, но Луни не может решать задачи на уровне финала конференции, где он, ну, то есть он может забить со средней, но закладывается на то, что он забьет со средней там все, что нужно забить в жесткой серии с Хьюстоном, например, ну это глупо, потому что он просто не этого уровня в вопросе в качестве игрока НБА. То есть то же самое, любой игрок НБА, любой, вот кого угодно ты возьми, даже Майкл Картер-Вильямс, даже Кевон Луни может играть разыгрывающего сегодня, может вести игру, но... Стеф Карри или Шон Ливингстон будут вести игру намного лучше, чем Луни. Но каждый из них это умеет. Это отмечают очень многие. Те, кто просто смотрят, допустим, что эти игроки могут на тренировках, что они не показывают в играх, например. То есть эти игроки на тренировках творят такие вещи. Они отдают там... У них вообще нет проблем с дриблингом. Там центровые водят за спиной, бросают трешки. А в игру он выходит, он не может решить там, на уровне NBA, потому что там другой уровень защиты, другой уровень внимания. Там ты должен... У тебя все должно быть уже на автомате. И если там Бен Симмонс на полсекунды задумается о том, чтобы ему бросить, что с ним Леброн так играл, просто 8 метров ему набал, на полсекунды он задумается, он уже не забьет. Потому что это уже действие, не доведенное до автоматизма. И здесь будет то же самое. То есть как там Люк Волтон раздевал Golden State на Рождество. Да ебитесь вы с ними, пожалуйста. Он играл просто с шутерами и все. Остальные он даже никто не подходил.
Все. Ну, это имеет очень, да, большой смысл.
И выходите, решайте. Давайте, ребята, у вас вот попробуйте выебать там Хьюстон, кого угодно. Выходите, решайте. Пускай меня убивает Кевон Луни. Пускай меня убивает кто-то из этих людей. Ну, Хьюстон также играл, в принципе, в прошлый плей-офф. Они то же самое, они играли, они разбили игру, душили шутеров и давали возможность там Луни, всем остальным, там Джордану Беллу и так далее, пытаться что-то с ними сделать. Ну, окей, решайте.
Ну, посмотрим, как будет решать это. Пока мы про это не говорим, опять-таки. Про это еще поговорим потом. Еще надо Юту сначала и Клиперс пройти.
И вот это вопрос... Ключевой вопрос, который, в принципе, открыла нам серия, ну, видно в серии с Clippers, потому что вот эти составы Golden State, они зачастую, они не совсем конкурентоспособны даже составами Clippers, которые вообще там чудом оказались.
И очень классно себя зарекомендовали. Да. Они себя настолько показали, что я бы на месте Кавая сейчас сидел бы, чесал голову и думал,
он уже там
я хочу
быть.
Туда.
Он уже должен там быть. А разница в чем? Просто вот этот состав... Против этого состава Golden State будет выходить состав с Крисом Полом, который специально наигрывается, который действительно начал играть. Вот эти все, блядь, конченые эти все пятерки, которая должна была быть там супер-пятерка еще тех времен, типа с Кармелло и так далее, все, оно уже стало играть вот. И вот и против них уже будет решать на уровне даже decision-making, например, Крис Пол, выйди, покажи. И то, что им очень сложно играть в пятерках, где решает Шай Гилджис Александр, это серьезная история. Клиперс нужно отдать очень большой знак уважения за все, что они сделали, в принципе, за ту серию, которую они дали. Я думаю, что...
На момент записи уточнения еще дают, кто его знает.
Да, то есть я скажу честно, что вот два бывших игрока Хьюстона 100% гарантируют команде чемпионство. Это не Двайт Ховард,
Это просто Беверли и Моррис. Если их, Беверли, и, да, Беверли и Маркус Моррис, все, вот их закидываешь в Хьюстон, может сезон не проводить. Даже если,
просто великолепно.
Даже прям. Если там отрезать ногу Крису Полу, что он не сыграет плей-офф, они все равно выиграют, выйдут чемпионат. Просто, ну, это люди, которые действительно могут играть, и действительно для этого уровня. И то, что и Беверли всегда так играл в плей-офф. Всегда это показывал. И то, что сейчас, ну, то, что он там vocal leader всего, что происходит. Ну, вот этот камбэк, который они сделали 30 лет, это был камбэк Беверли, который реально зацепился. Когда даже было 30 очков, ну, тебе не уже все.
Но с тебя люди уже ржут.
Да, он все равно, он упирался там с Дюрентом, флопил, где-то что-то там его мучило и так далее. Оно раз-раз-раз и побежало.
То да, есть, в Днепре парень играл, если что, напомню, на секундочку, тем, кто не в курсе. В том, что
да, и ездил, да, ездил 20, 26 часов на поезде.
Ну вот, пожалуйста, куда, в Ужгород куда-то или куда он там ездил?
Там же был, получается, он выдал, делит на Player Tribune и так далее, он выдал, что он в Украине ездил по 26 часов на поезде, но когда играл в УБЛ. А я на самом деле, я начал смотреть, типа, как
вообще... Ну, Ивано-Франковск, 15 часов Киев, а потом 9 часов...
Да, и оказалось, что это реально, скорее всего, он ездил в Ивано-Франковск на поезд через Киев, он реально едет, он сейчас, Беверли играл, сколько уже, почти 10 лет назад, и поезд сейчас до сих пор едет 20... Один едет 24 часа 20 минут, другой 26 часов 20 минут до сих пор. То есть это можно сейчас посмотреть, это реально так и есть.
В следующий раз, когда вы будете ехать в поезде из Ивано-Франковска, думайте.
Да, думайте головой.
Что через 10 лет вы можете там Кевина Дюранта ебать где-то.
И, короче, и самое интересное, что типа еще же была эта история, это выложили эту хрень, типа Беверли, всех удивило, что Беверли в Украине в поездах ездил 24 часа, и начали там подписывать все евроигроки, там Ромео Трэвис начал писать, да я тоже ездил, типа это для Украины это нормально.
Ну а как
и там, да, и там начинают типа спрашивать всякие, там Эрики Макколуми, там брат Си Джей, который там где-то в Турции все время играет, он говорит, так это невозможно, в Европе все так цивилизовано, типа, что вы пиздите, типа, для драматизма, и потом приходит, приходит там Ромео Трэвис, говорит, да нормально это так, я играл, у нас так как бы в Украине это в порядке вещей. То есть это вообще третий мир.
Все, ладно, давай по чуть-чуть заканчивать, потому что мы уже 75 минут разговариваем. Дали мы превью Востока. А второй раунд, напоминаем, еще раз в субботу. Запад пусть себе заканчивается. Может быть, сегодня ночью закончатся две серии. Может быть, какая-то зайдет на еще один матч. Это в принципе, я думаю, не имеет большого значения. Тут дело совсем не в этом. Spurs Nuggets, честно, жду седьмой матч. Хочется там увидеть седьмой матч. Ну что, в соседней лиге, там в НХЛ седьмых матчей куча супер жесть с первого раунда. В НБА пока в первом раунде все не так. Про все остальное, что будет дальше, мы будем однозначно разговаривать. И однозначно постараемся ближе к... финалом конференции, возможно, вернуть формат прошлогодний с нашими друзьями.
Возможно, мы это, да, возможно, мы это сделаем. Олег будет здесь, он сказал в мае, он будет здесь,
ну,
однозначно.
Вот, кто его знает.
Но может сделаем раньше еще под, скорее всего, надо будет по финалам конфы делать.
Ну, я говорю, по финалам конфы?
Нет, под полуфиналом конфы, потому что финалы конфы, ну, по факту, у тебя финал конфы Запада проходной.
Ну да, финал Востока, конечно, ну, классный,
окей.
Ну ладно.
А сейчас у тебя есть 3, скорее всего, 4 серии будут интересны.
Ну,
то есть
да,
Портленд, Денвер или Портленд-Сан-Антонио, это будет интересная история. Восток понятно, само собой понятно, что там интересно. Там вообще хрен пойми,
ну,
кто играет.
Ну и ГСВ, Хустон, тут как бы вопрос.
То есть, наверное, будем думать.
Ну, будем думать, будем держать вас в курсе. Не переживайте, подкастов будет много. Все, всем спасибо огромное, кто дослушал до этого момента. Вы прям нереальны. Спасибо огромное нашим партнерам, нашим спонсорам. Букмекерская контора GGBet. Большой-большой им респект. Ну и ребятам из HyperX, которые нам подогнали микрофоны, и удаленно наши коллеги могут записывать микрофон.
Обнимаем их, любим.
Обнимаем их. Великолепные ребята. Все, всем огромное спасибо. Это был Артем Панченко, Тарий Волочай и Тёмки, всем, кто в чате. И пока.